Дорогие братья и сестры, предлагаем вам послушать первую беседу из нового исторического цикла «Реформы при русских государях».
Вот у многих из нас понятие реформы с понятием монархия в принципе не очень ассоциируется. Мы привыкли, что монархия – это такая суперконсервативная форма правления, которая стремится как-то зафиксировать положение дел такое, какое есть, и, в общем, никуда не сдвигаться, законсервироваться. Но мы забываем, что при царствовании многих наших государей реформы все-таки происходили. Вот об этом мы хотим поговорить в нашем цикле передач с преподавателем кафедры истории России Уральского федерального университета Владимиром Александровичем Ляпиным. И первый вопрос, с которого хотелось бы начать, такой. Вот эти реформы, о которых мы будем говорить, которые происходили в царствовании наших государей, почему они вообще происходили? По доброй воле самих государей, которые стремились как-то улучшить жизнь своих подданных, или по каким-то больше объективным причинам?
Ну, я не соглашусь с вами в том, что вот такое представление о монархах бытует. Ну, в любом школьном учебнике, конечно же, реформа 61-го года.
Ну, это Александр III.
Но, конечно, советская историческая наука трактовала реформы как побочный продукт классовой борьбы. То есть к реформам
вынуждали.
Не знаю, может быть, действительно и так. Потому что, если говорить о причинах реформ, не только в нашей стране, в любой стране, ну, они всегда вызваны обычно каким-то кризисным состоянием общества. То есть, к этим реформам побуждают какие-то причины, делающие дальнейшее, вот, так сказать, дореформенное развитие общества просто невозможно. Вот. Вот, наверное, так. Конечно, тут надо бы отметить вот еще что. Реформы, реформаторская деятельность в советской исторической науке популярностью не пользовалась. Двигатель истории, локомотив истории – это классовая борьба. Да, народные массы, значит, движущие силы, реформы – это побочный продукт, отсюда и к ним отношение. И к реформаторам также, то есть реформаторы – это слуги государя, сатрапы, вот, поэтому, ну, что их изучать? Изучать надо тех, кто вот шел на баррикады, на виселицы, значит, на эшафоты, вот, а этих друзей, ну, что изучать? Поэтому у нас и нет биографии, хороших биографий многих реформаторов. И вообще история реформ начала изучаться у нас, ну, наверное, только с перестройки. С началом реформ вот последнего времени в нашей стране. И тут надо бы отметить вот еще что. Реформа, эпоха реформ, скажем так, это ненормальное состояние общества. Мудрые китайцы древние говорили, да, не дай вам Бог жить в эпоху перемен, в эпоху реформ. Да, да, да. И действительно, можно сравнить, наверное, с состоянием человека на операционном столе. То есть реформы нельзя затягивать, как нельзя затягивать операцию. То есть нужно, в конце концов, зашить, что называется. Но в то же время, вот эпоха реформ, это эпоха действительно очень крутых перемен в обществе. Она всегда интересна. Вот этим, наверное, обусловлен интерес вот того цикла передач, к которому мы сегодня с вами приступаем.
И начнем мы с эпохи Ивана Грозного, которая прежде всего, опять же, у нас ассоциируется со второй частью его правления, с опричниной, с террором, со многими-многими погибшими от, в общем, не вполне адекватного царя людьми, но гораздо меньше ассоциируется вот с эпохой, когда царь был еще вполне вменяемым правителем и пытался реформировать каким-то образом, может, при помощи своих соратников, не в одиночку пытался реформировать систему, которая существовала на момент его прихода к власти. А пришел он к власти совсем ребенком.
Да, 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 да. Ну, такое отношение, вот, о котором вы сказали, к Ивану IV Грозному. Ну, надо сказать, что в XVI веке государи не нумеровали. Их называли по имени-отчеству. Иван Васильевич. Нумерацию начал Петр, который присвоил себе по западноевропейскому образцу номер первый. Вот. До этого нумерации не было. То есть это современная нумерация. Значит, вот Иван III, Василий III, Иван IV, Иван III. Так что это надо учитывать. Отношение, вот, о котором вы сказали, да, и это объясняется очень просто. Иван Грозный был любимым историческим персонажем Иосифа Грозного. И не случайно тиран, один тиран в деяниях другого тирана искал оправдание своим злодейством. Именно поэтому вот эпоха опричнины, она и нашла отражение вот и в фильме известном, собственно, по которому основная часть наших граждан и знает Ивана IV по замечательному фильму классики советского кинематографа. А между тем в этом фильме нет, просто как-то вот они испарились. Хотя действие фильма начинается с венчания на царство, но как-то вот в окружении государя совершенно испарились реформаторы. Вот те люди, о которых мы с вами сегодня будем говорить, их просто нет. За исключением, пожалуй, митрополита Макария. Но митрополит его венчает на царство, поэтому его обойти было нельзя. Вот. А так их просто нет. Значит, все начинается с Малюты Скуратова, ближайшего сподвижника. Прелесть, конечно. Но начать, наверное, разговор вот о реформах царствования Ивана IV, ну, надо с причин этих реформ. Что же вызвало эти реформы? А здесь надо обратиться немного к социально-экономическому устройству русского государства. Особенностью нашей многострадальной страны было то, что политическое ее объединение, оно было вызвано понятными причинами, то есть необходимостью свержения 200-летнего ордынского ига, отражения, значит, агрессии на западных границах со стороны Литвы и так далее, и так далее, и так далее. Значит, прежде всего внешние причины. Они вызвали политическое объединение страны, которое было достигнуто, ну, 1521 году, последнее княжество Рязанское было присоединено. Вот. Но экономическое объединение русских земель не воспоследовало к этому году. Оно отставало от политического примерно лет на 200. То есть русские земли были экономически не связаны. Да это не мудрено. Огромная страна с крайне плохими путями сообщения. Основными путями сообщения были реки, а реки имеют особенности, значит, ледостава и ледохода, когда русские никогда, не до самого конца XIX века, до строительства железных дорог, которые действовали круглогодично, никуда не ездили, потому что ездить было просто невозможно. Ну, какие же экономические связи, помилуйте. Выхода к морям нет. Вот, огромные территории, огромные расстояния. Вот. Поэтому, конечно, экономических связей не было. И, да и, собственно, и в политическом устройстве русского государства были живые следы вот, прошлой раздробленности. Это система уделов, личных владений членов московского великокняжеского дома, то есть родственников царя. Ну, слабое экономическое развитие не позволяло казне содержать государственный аппарат. И управление осуществлялось за счет управляемого же населения. Это система кормлений.
Местничество.
Нет. Местничество – это другое. Местничество – это система назначения на государственную службу в соответствии со знатностью рода. У нас все определял род. Ну, в Западной Европе, наверное, что-то близкое только в Шотландии, вот эти знаменитые шотландские кланы. Больше я вот параллели не вижу. У нас все определял род. Какого ты рода еси будешь? И вот местничество – это другое. А здесь кормление, то есть назначение наместника, а высшей административной единицей России в то время был уезд. Губернии появились при Петре. Уезд, который делился на волости. Так вот, в уезде был наместник, ну, как правило, в боярском чине, а в волости был волостель. Так вот, они содержались за счет прямо вот управляемого населения. Это называлось кормиться. Ну, наместника назначали, как правило, в другой уезд, там, где не было его личных вотчин. Поэтому население управляемой территории для наместника было чужим, и поводов жалеть его как-то у него не было.
Выжимали все соки.
Выжимали, конечно, конечно. Тем более, что каких-то документов, значит, определяющих вот...
Степени двух.
Да. Не было. Была наместничья память, которая часто бывала очень краткой. То есть тебе такому-то ими, то есть управляемыми людьми, ведать и бы, а вам, то есть управляемым людям, его, то есть наместника, слухать и бы. Вот и все. Вы представляете, какой был произвол?
Да.
Конечно, это вызывало недовольство. Это вызывало страшное недовольство людей. Ничто не делалось без взятки. Ну, взяточничество, коррупция, и сейчас, как вы знаете, язва нашего общества, в те времена было что-то бесподобное. Была целая система взяток, которые имели свои названия. Ну, вот судится, допустим, два дворянина, а основная часть феодального класса состояла из мелких служилых людей, дворян и детей боярских. Дети боярские – это потомки измельчавших вотчинников. Это название об этом говорит. Ну, судятся вот между собой, допустим, два дворянина, да, за какой-то косогор между их поместьями. Значит, они дело несут в приказ. То есть государственное учреждение, поместный приказ, которое ведало вот этим вопросом. Значит, туда нужно было принести сначала посул, то есть посулить что-то, значит, за решение в свою пользу. Но посул еще не означал, что твое дело будет решено. Нужно было периодически носить поминки, то есть напоминать о своем существовании. Да. Вот это, конечно, и понятное дело, что приказные дельцы, они волочили дело. Это русский язык чрезвычайно богат и образен. Вот. Дело волочили.
Волокиты.
Система волокиты, то есть искусственного затягивания решения дел. И вот когда уже совсем ясно, что человека взять больше нечего, ну, это очень красочно описывают побывавшие вот в первой половине XVI века в России иностранцы, оставившие очень интересные записки. Они наблюдали вот за этим. Вот, допустим, Сигизмунд Герберштейн, он владел славянскими языками, посол австрийского императора, оставивший очень интересные записки. Он дважды приезжал в Россию, сохранился его портрет в русской шубе, пожалованный ему. Так вот, он пишет, что попасть пред ясные очи, значит, вельможного боярина было практически невозможно. И вот ежели все-таки человек, значит, добивался этого, то, как правило, боярин его стукал, значит, посохом по лбу и говорил, а дальше латинскими буквами передано то, что слышал Герберштейн: «Пошел не до сук», то есть убирайся. Вот это, конечно, вот такая система управления, она, конечно, вызывала недовольство, всяческий произвол. Товарно-денежные отношения были чрезвычайно слабо развиты. Поэтому ну, кормление осуществлялось в натуральной форме. Просто действительно продукты, какие-то продукты, там, гуси, поросенки там, и все прочее, прочее. Причем размер всего этого, повторяю, был весьма и весьма. А как ограничивали, пытались ограничить, значит, ну, то, что кормление давалось на год-два. Это, так сказать, хотели как лучше. А получилось как всегда. То есть,
за это время человек...
Да, за это время нужно было... Да, это привело к еще большему произволу. Ну, пытались начать реформы еще предшественники Ивана. Иван родился в 1530 году. Через три года умирает его отец Василий III. Значит, и понятное дело, что... Значит, маленький трехлетний Иван царствовать не мог. И умирающий отец поступил так, как поступали всегда в русские государи. Он назначает семибоярщину, то есть регенский совет. И, конечно же, после смерти великого князя начинается ожесточенная борьба вот этих кланов очень мощных в России за власть. И вот совершенно неожиданно, оттеснив многих членов этого регенского совета, к власти прорывается его молодая вдова. Это уникальный случай в русской истории. Затем будет царевна Софья. Вот. Значит, 25-летняя Елена Глинская. Глинские были выходцы из Литвы. Великий князь никогда с ней не советовался, это известно, ни по государственным вопросам, да это было бы и немыслимо. Но вот это очень, видимо, чистолюбивая женщина такая, ну, обладающая цепким умом, опираясь на своего фаворита, а фаворитом ее был конюший боярин, а это старший боярин Думы, который вел ее заседание, Иван Телепнев Оболенский по прозвищу Овчина. Вот она и, собственно, осуществляет власть. Формально вот от этого регенского совета, но фактически сама. И вот за очень короткое правление Елены Глинской было осуществлено две реформы. Реформы очень важных. Значит, это губная реформа. Губа – это административный округ. Значит, вот в каждой губе создаются губные избы.
Там губной староста это.
Да. Во главе с губным старостой и выборными людьми. Значит, из, прежде всего, это сразу же становится ясно, в чьих интересах реформа. Мелких служилых феодалов, дворян и детей боярских, в городах это посадские горожане. И в черносошные – это государственные, черные – это государственные в русской истории обозначение, термин, а белый – частный. Так вот, черносошные – это государственные земли. Значит, вот на государственных землях и государственные черносошные крестьяне. Значит, какие же функции прежде всего? Прежде всего, из рук бояр-кормленщиков выбиваются функции следствия по разбоям и татьбам. А в России, да, впрочем, и, наверное, в любых странах это очень, очень важные вопросы. По разбоям и татьбам. То есть произвол бояр-кормленщика был существенно ограничен. Второе. Это денежная реформа. Ярчайшим пережитком вот феодальной раздробленности в России было отсутствие единой денежной системы. Вот на территории былых княжеств действовали свои денежные системы. В Новгороде был свой денежный счет, в Пскове был свой денежный счет, в Москве был свой денежный счет. Отныне, значит, вводится единая денежная единица. Это московская копейная деньга. Почему копейная? Потому что был изображен старый московский герб. Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Отсюда и название копейная деньга или копейка. Ну и вводится единый денежный счет. Конечно же, это мощнейший толчок к развитию экономики страны. Но у власти Елена была очень недолго. В 1938 году она умирает, умирает как-то скоропостижно, и Иван прямо в письме своему бывшему соратнику, а затем смертельному врагу Андрею Курбскому, прямо обвиняет вот, знать в отравлении матери. Мать он очень любил. Ну и, значит, это 38-й год, мальчику 8 лет, и начинается период так называемого боярского правления. Начинается ожесточенная схватка за власть между вот этими кланами, крупнейшими из которых был клан Шуйских и клан Бельских. Вот они друг друга сменяют у, так сказать, кормила власти и взаимно ослабляют друг друга. И, воспользовавшись вот этим ослаблением, к власти прорываются родственники покойной великой княгини Глинские. И первое, что они делают, они венчают 17-летнего Ивана шапкой Мономаха, венчают его на царство. Отныне великий князь Московский становится царем. Ну, царь происходит от Цезарь. Значит, аналог в Европе только один – это император Священной Римской империи, австрийский император. Других, значит, императоров в то время не было. То есть, значит, этот шаг ставит Ивана над любой русской знатью и ставит его выше европейских монархов, которые носили королевский титул. Значит, императорский выше. Правда, титул царский очень долго не признавали. Это первое. Второе, что, значит, он женится. Он женится, и вот этим своим выбором невесты он сразу же показывает свое отношение к знати. А знать, тут тоже надо пояснить, что это такое. Верхушку русской знати составляли княжата. Вот не князья, а так унижительно княжата, это потомки некогда самостоятельных княжеских династий, которые вот в ходе, значит, объединения русских земель под властью Москвы приходят на службу к московскому государю. Вот. Это княжата. И крупнейшими княжатами были ростовские княжата. Ростов – единственный город, который открыл ворота Баты. Об этом нужно помнить. И ростовский княжеский дом в ходе вот борьбы за лидерство на русских землях, скажем так, он был смертельным врагом московского княжеского дома. Вот куда уходят корни, как глубоко, еще в XIII век. Княжата. Они занимали верховное положение в русском обществе. Ниже их стояли потомки, бояре московские, потомки слуг первых московских князей. Они служили еще Калите, вот эти роды. Вот. Вот такое было распределение. И вот женился Иван-то не на представительнице какого-то знатного рода, а на представительнице такого незнатного рода костромских вотчинников Захарьиных, Анастасии Романовне, значит. Ну, отчество переходило в фамилию, то есть вот с этого начинается, собственно, возвышение династии Романовых. Ну, а те, которые вот стояли его за спиной молодого государя, это Глинские, родственники матери, они, дорвавшись до власти, вели себя точно так же, как и другие вот такие временщики. То есть они грабили казну, творили всяческий произвол. Тем более, что в Москве-то они были чужие. Они были выходцы из Литвы. А Литва была всегда смертельным врагом. Это, конечно, озлобило. И вот вершиной вот того кризиса, о котором мы с вами говорим, как о причине реформ, было восстание, вообще вот этот 47-й год, он был очень богат. Это и вот и свадьба, и венчание на царство, и восстание.
Пожарный тогда был?
Совершенно верно. Значит, толчком к этому восстанию был пожар. Ну, Москва горела часто. Москва был деревянный город, было огромное количество церквей тоже деревянных, еще больше было всяких часовенок тоже деревянных, где горело. огромное количество свечей, противопожарной какой-то службы в то время не было, тем более, что день был очень ветреный, дул сильный ветер, ну и Москва вот загорелась. Множество москвичей погибло, еще больше потеряло имущество, и вот отчаяние этих людей обратилось против тех, вот, кого они ненавидели, против Глинских. Прошел слух, что причина пожара – это ведовство, то есть колдовство бабки царя, княгини Анны Глинской. Вот она ведьма, ну, типичная средневековая, значит, суеверие, но это было достаточно. И народ с копьями, с улицы это такое короткое копье метательное, значит, причем, значит, в летописи говорится, что москвичи быша привычны воинскому обряду, то есть постоянная внешняя опасность.
Не умели обращаться.
Да, они все умели обращаться к оружию. И вот эта толпа с оружием отправилась, значит, на Воробьевы горы, где была загородная резиденция царя, это район вот нынешнего университета в Москве. Вот. И вот эта стихия народного гнева, она навсегда осталась в памяти Ивана. Позже вот в письме Курбскому он писал, что «вошел страх в душу моя и трепет в кости моя». И устрашился не только Иван, устрашились все. Вот эти былые противоречия между различными группировками были забыты. И произошло такое сплочение, консолидация господствующей верхушки. Вот вам и условия для проведения реформ.
А восстание тогда чем закончилось?
Ну, как говорится, весь пар ушел в свисток, то есть убили там некоторых родственников царя, вот, Глинских, там разграбили их дворы, собственно, и все. Это обычно все восстания заканчивались этим. Потому что никакой, конечно, программы у восставших, там, помилуйте, не было. То есть вот злоба эта вся, значит, озлобление вышло, и все, это было достаточно. Вот, и таким образом вот создались предпосылки для реформ. То есть события лета 47-го года положили конец боярскому правлению. Оно себя скомпрометировало, оно дискредитировало, оно закончилось крахом. А в таких условиях на общественную арену выходят те, чей голос раньше не был слышен в русском государстве. То есть вот эти вот служилые люди, мелкие, значит, дворяне, дети боярские, они составляли основу вооруженных сил. Тогда было конное дворянское ополчение, основа вооруженных сил, ничего другого не было. Вот. И идеологом вот этих слоев послужил тоже выходец из Литвы Иван Пересветов. Он подает государю молодому две челобитных, в которых излагает целую программу реформ. Причем при этом он, что примечательно, ссылается на опыт Турции. Турция тогда была в зените своего военного могущества, пред ней трепетала Европа. Так вот, в чем же причина могущества султана, задается вопросом Пересветов. Да в том, что он опирается не на знать. Знать погубила Константина, последнего византийского императора, своей ленностью, своими интригами, своим предательством. А он опирается на воинников, то есть турецкий аналог русскому дворянству. Вот опора государя. И сила государя в воинниках, он воинников должен жаловать им. И дальше он излагает, вот, ссылаясь на опыт Турции, целую программу реформ.
Продолжение разговора о реформах в царствование Иоанна Грозного с преподавателем кафедры истории России Уральского федерального университета Владимиром Александровичем Ляпиным вы сможете послушать в следующий четверг.